Это часом не из-за тюльпан? Уж не ее ли вытащили наружу?»
Он затыкает себя рот кулаком, словно загоняя внутрь невыносимые воспоминания.
«Всю операцию паданец», — отвечаю я. «Парламентская комиссия королевских масштабов пытается всадить нож цирку в самое сердце. В отсутствие Джорджа главным злодеем выбрали меня». Не успеваю я закончить последнюю фразу, как он обрушивает кулак на стол с такой силой, что стаканы со звоном подскакивают.
«Какого хрена они ополчились на Джорджа? Ее прикончил Мунт, гаденыш! Он всех прикончил, Алика, его девчонку!»
«Все это еще надо доказать суде, Джим. Они вывалили на меня такую кучу. Могут и на тебя, если накопают в архивах. Вот почему мне очень нужен Джордж». И, не дождавшись ответа, «Так как мне на него выйти?»
«Ты не сможешь.
А ты как выходишь?» После глухого молчания:
«Телефонные будки, если тебе это так интересно. Только не местные, избави бог. Каждый раз новое. Заранее уславливаемся о следующей».
«Ты звонишь ему? Он тебе?»
«И так, и так».
«Его номер при этом не меняется?»
«Возможно».
«Линия проводной связи?»
«Возможно».
«Значит, ты знаешь, как его найти?»
Он хватает из стопки школьную тетрадь и вырывает из нее чистый лист. Я протягиваю ему карандаш.
«Коллегин Гебойде Драй», —
говорит он вслух, пока пишет.
«Университетское здание 3, немецкий».
«Библиотека. Женщину зовут Фрида. Ну что, доволен?»
Отдав мне листок, он откидывается назад и закрывает глаза, давая мне понять, чтобы я оставил его в покое.
Я соврал, что собираюсь ехать на переполненном дневном пароме из Саутгемптона. Я соврал, что путешествую по британскому паспорту. Не хотелось его обманывать, но с Джимом приходится держать ухо востро. Ранний утренний рейс из Бристоля доставил меня в аэропорт Ле-Бурже. Когда я спускался по трапу, на меня нахлынули воспоминания, связанные с тюльпан. «Здесь я в последний раз видел тебя живой. Здесь я тебе пообещал, что скоро ты увидишь своего Густава. Здесь я молился, чтобы ты обернулась, но ты этого не сделала».
Из Парижа я отправился поездом в Базель. К тому времени, когда я сошел во Фрайбурге, весь гнев, все страдания, которые я так подавлял во время своей инквизиции, вырвались наружу. Кого мне винить за целую жизнь, прожитую в осознанном вранье, если не Джорджа Смайли? Кто предложил мне подружиться с Лиз Голд? Разве это была моя идея — вешать лапшу на уши Алику, нашему козлу отпущения, как назвала его Табита, а потом смотреть, как он идет в смертельную ловушку, которую Джордж приготовил для Мунта? Наконец-то мы поквитаемся. Пришло время прямых ответов. «Ты, Джордж, сознательно подавлял во мне всякую человечность, или я тоже был, так сказать, сопутствующим ущербом? И как насчет твоей собственной человечности? Почему она постоянно играла вторую скрипку, уступая высшим абстрактным целям, которые я сегодня затрудняюсь определить, да и прежде не очень-то получалось? Или так... Сколько, по-твоему, человеческих чувств должны мы отдать во имя свободы, чтобы в какой-то момент осознать, что в нас больше не осталось ничего человеческого и свободного? Или мы просто страдали от неизлечимой английской болезни, потребности и дальше играть в мировую игру, уже не будучи мировым игроком? Любезная Фрида у стойки регистрации объяснила мне с некоторым нажимом, что библиотека «Коллегиен Гебойде Драй» находится напротив, через двор. Надо пройти через большие двери и повернуть направо. Там нет таблички «Библиотека», потому что в сущности это не библиотека, а тихий читальный зал для заезжих ученых. а посему я должен неукоснительно соблюдать тишину. Уж не знаю, предупредил ли Джим старину Джорджа о моем приезде или тот поймал какие-то флюиды. Он сидел в эркере, спиной ко мне, за столом, заваленным бумагами, под углом, дававшим достаточно света для чтения. А при желании он мог насладиться видом окрестных холмов и перелесков. В читальном зале, похоже, мы были одни. В деревянных альковах стояли пустые столы и удобные стулья. Я зашел сбоку, чтобы он меня увидел. Джордж всегда казался старше своих лет, но тут, к счастью, меня не ждал неприятный сюрприз. Все тот же постаревший Джордж, вот только в красном пуловере и ярко-желтых вельветовых штанах, что меня сильно поразило, так как до сих пор я видел его исключительно в скверном костюме. Если его лицо в спокойном состоянии сохраняло эдакую совиную печаль, то в его приветствии не было ничего печального. Он энергично вскочил на ноги и сжал мою ладонь обеими руками.
«Что ты тут считаешь?» — интересуюсь я не впопад полушепотом, помня о правилах поведения в читальном зале.
«Мой дорогой, не спрашивай. Старый шпион, впав в детство, ищет вечную истину. Ты выглядишь неприлично молодо, Питер. По-прежнему предаешься своим веселым забавам?»
Он собирает бумаги и книги и убирает их в шкафчик. Я помогаю ему по старой привычке. Поскольку для задуманной конфронтации это место явно не подходит, я спрашиваю его про Энн.
«Она в порядке, Питер. Да, даже очень, с учетом...»
Он запирает шкафчик и кладет ключ в карман.
«Она сюда иногда приезжает. Мы с ней гуляем в Черном лесу. С былыми марафонами, конечно, не сравнить, но все-таки...»
Наша негромкая беседа обрывается с появлением пожилой дамы, которая с некоторым усилием снимает с плеча сумку, выкладывает на стол бумаги, водружает на нос очки и с громким вздохом усаживается в алькове. Мне кажется, именно этот вздох окончательно подорвал всю мою решимость. Мы сидим в спартанской холостяцкой квартирке на холме с видом на город. Джордж умеет слушать, как никто другой. Его компактное тело словно пребывает в зимней спячке. Длинные ресницы полусомкнуты. Ни хмурого взгляда, ни одобрительного кивка, ни вздернутых бровей, пока твое повествование не подошло к концу. И даже когда это случилось, в чем он должен убедиться, попросив тебя прояснить кое-что, то ли тобой пропущенное, то ли небрежно поданное, по-прежнему никакой эмоциональной реакции, ни удивления, ни одобрения, ни осуждения. Тем поразительнее, что по окончании моего длинного рассказа уже сгустились сумерки, и город под нами исчез в покровах вечернего тумана, сквозь который пробивались огни. Он раздраженно задернул шторы и дал выход неудержимой ярости, чего за ним никогда не наблюдалось.
«Трусы! Дальше ехать некуда, Питер. Это позор. Говоришь, ее зовут Карен? Я ее разыщу немедленно. Надеюсь, она не будет против, чтобы я приехал, и мы поговорили. Еще лучше, если она прилетит сюда, я это организую. Если Кристоф желает со мной поговорить, ради бога!»
После несколько нервной паузы он добавляет.
«И, конечно, Густав тоже. Говоришь, назначена дата слушаний, я дам показания под присягой». «Я про это ничего не знал», — продолжает он, все так же негодуя. «Ничего. Никто со мной не связывался, никто меня не информировал. Меня легко найти, даже в укрытии», — утверждает он без объяснений, от кого он укрывается. «Конюшня!» — восклицает он, не скрывая своего возмущения. «Я был уверен, что она давно закрыта. Оставляя цирк, я передал все полномочия юристам. Что происходило потом, мне неведомо. Судя по всему, ничего. Парламентское расследование? Исковые заявления? Ни слова, ни намека. Почему? А я тебе скажу. Они не хотели, чтобы я об этом знал. Я слишком высоко забрался для их клевков. Вижу их насквозь. Бывший глава секретки дает показания?
признает, что он принес в жертву ценного агента и невинную женщину в операции, про которую мир мало что помнит. И все это было лично спланировано и одобрено шефом внешней разведки. Это не понравилось бы нынешним начальникам. Нельзя марать нимб нашей священной службы.